Царь посетил все классы, заставил объяснить себе все упражнения пансионерок и потом навестил больную Ментенон. Сорбоннские ученые предложили Петру соединение церквей. Он передал это дело на обсуждение русского духовенства. 9 июня царь выехал из Парижа в Спа для пользования тамошними водами, которые употреблял до 15 июля, когда выехал из Спа в Амстердам. Здесь 4 августа канцлер Головкин, Шафиров и Куракин с русской стороны, французский посол в Голландии Шатунёв со стороны Людовика XV и барон Книпгаузен со стороны прусского короля заключили договор. Русский царь и короли французский и прусский обязались поддерживать мир, восстановленный трактатами Утрехтским и Баденским, также охранять договоры, которые имеют прекратить Северную войну. Для утверждения союза между тремя державами подданные их пользуются взаимно всеми выгодами, какие имеют нации, наиболее покровительствуемые. Договаривающиеся государи представляют себе взаимное право сохранить все другие свои договоры и союзы, не противные настоящему союзу. Особенно король французский выговаривает себе союз, заключенный им с Англией и Голландией. Договаривающиеся государи гарантируют договоры Утрехтский и Баденский, равно как те, которые прекратят Северную войну. Если один из союзников подвергнется нападению, то другие обязаны сначала мирными средствами вытребовать ему удовлетворение от обидчика. Но если эти средства не помогут, то по прошествии 4 месяцев союзники должны помогать войсками или деньгами. Царь Всероссийский, король прусский, обязуется принять медиацию короля французского для прекращения Северной войны, причем французский король не должен употреблять никакого понуждения ни против которой стороны. Король французский обязуется также по истечении срока договору, существующему между его государством и Швецией, срок кончится в будущем апреле, не вступать ни в какое новое обязательство с Швецией. В то же время Куракин вел переговоры о мире с Швецией. По приезде своем из СПА в Гагу 19 июля он переслался с известным приверженцем Карла XII генералом Понятовским и на другой день 20 числа имел с ним конференцию. Куракин начал разговор тем, что во время пребывания в СПА он, Понятовский, объявил ему о присланном от шведского короля полномочии секретарю шведского посольства Приесу, находящемуся в Гааге. Приесу велено вступить в переговоры с министрами царского величества. Для начатия этого дела по соглашению с ним Понятовским он, Куракин, приехал в Гаагу и теперь хочет знать, действительно ли Приес имеет полномочия. Понятовский отвечал, что Приес действительно получил полномочия и инструкцию, только в общих выражениях. По этой инструкции он не может привести к концу такого великого дела. Притом в указе ему от короля сказано, что он будет подробно уведомлен о всех королевских намерениях через указы, данные генералу Рангу, но Ранг задержан в Англии. Так как Гёрц теперь отъезжает королю в Швецию, то лучше всего объявить ему об условиях царского величества для передачи их Карлу XII. Куракин заметил на это, что условия царского величества давно объявлены, и жаль, что Приес не может окончить дело, которое затянется, и драгоценное время будет упущено. 27 июля была другая конференция. Понятовский объявил, что виделся с Гёрцем, который предлагает такой способ переговоров. Король шведский пошлет своих уполномоченных в Финляндию на съезд с царскими министрами. Там будут вести переговоры о мире и покончат дело. Что Карл XII сделает это без потери времени. В тех краях вести переговоры гораздо удобнее, потому что они будут содержаться в секрете. Когда договор будет заключен, то король сам пожелает видеться с царским величеством. Барон Гёрц просит царское величество явить к нему милость, приказать выдать ему свой паспорт, с которым он намерен отправиться в Ригу, а оттуда переехать в Швецию. Третья конференция была 29 июля в Амстердаме. С Понятовским приехал Куракину Приес и показал свое полномочие, написанное 30 апреля 1717 года. Написано оно по всей форме, именно, чтобы переговаривать с министрами царского величества. Куракин объявил им, что государь его согласен на предложение Гёрца отправить своих министров в Финляндию и желает, чтобы съезд был на острове Оландия и начался через 2 или 3 месяца. Если в это время съезд не начнется, то царское величество останется при всех своих обязательствах с союзниками и будет искать вместе с ними общей пользы. На другой день, 30 июля, Куракин отдал Понятовскому и паспорт для Гёрца. 12 августа Куракин виделся с самим Гёрцем в Лоо, где подтвердили все то, что было условлено с Понятовским и Приесом. Гёрц спросил Куракина, как он думает, нужно ли допускать французского посла графа де Ламарка вмешаться в эти переговоры. Куракин отвечал, что воюющие державы обыкновенно делают предложение через третью державу, но мы теперь министры воюющих держав, нашли способ быть в конференции и без посредства третьей державы, согласились о съезде и о месте переговоров. Умели начать одни и кончим, а зачем впутывать в дело постороннюю державу? Особенно надобно быть осторожным относительно графа де Ламарка. Поручение ему данное довольно известно. Ему велено стараться о примирении короля английского, как курфюрста Ганноверского, с королем шведским. Гёрц согласился с этим мнением. Таким образом, Гёрц успел убедить Карла XII в необходимости вступить в переговоры с царем, мир с которым предполагал большие пожертвования со стороны Швеции. Карл жил одной мыслью и не говорил ни о чем другом, как о войне, о возможности отомстить своим врагам. Гёрц писал галштинскому министру фон дер Нато: «Если дело удалось, не беспокойтесь о средствах, употребленных для успеха. Достаточно, если достигнута цель, которую назначил король. Он сам очень равнодушен к пути, какой ведет к цели, и обнаружил бы нетерпеливость, если бы ему предложили много вопросов об этом. Если делаемое ему предложение ведет к исполнению собственных его желаний, то можно быть уверенным в его согласии. С таким человеком можно обходиться только симпатическим образом. Сопротивляться ему бесполезно. Надобно наружным образом сообразоваться с его взглядами, чтобы потом мало-помалу склонить его к своим». Как же Гёрц приложил это правило к вопросу о русском мире? Он писал Карлу: «Сила государя состоит не в обширности его владений, а в войске. Слава государя заключается в том, чтобы не щадить своей жизни на войне, геройски идти против всяких опасностей. Бессмертное имя оставит по себе тот государь, который в широких размерах изменит общее отношение государств, подобно Карлу Великому, Карлу Пятому, Густаву Адольфу и Людовику XIV. Этот последний государь после блестящих успехов был одно время поражен такими несчастьями, что враги его надеялись торжествовать окончательно. Несмотря на то, он снова поднялся и выполнил свое великое дело, оторвал Испанию от Австрии и таким образом изменил 300 лет существовавшие отношения. Слава таких деяний продолжается, пока свет стоит. Вашему Величеству представляется случай увековечить свое имя преобразованием отношений между государствами Севера. Но для этого прежде всего нужно войско. Чтобы дать это войско Карлу, Гёрц истощил в конец шведское население. Зная, что король будет молчать, не тронется никакими жалобами, ибо равнодушен к средствам для достижения желаемой цели. Притом Гёрц старался представлять королю положение Швеции вовсе не в таком печальном виде, как было на самом деле. По его словам, королевство было еще так сильно, что не имело надобности принимать предписанные неприятелями условия. Король еще может раз выступить с достоинством на всемирную сцену и стяжать неувидаемую славу восстановлением короля Станислава на польском престоле. Пока счастье улыбалось Карлу, пока весь свет удивлялся ему и прославлял его, до тех пор он презирал льстивые внушения отдельных лиц и гнал от себя льстецов. Но теперь, когда счастье отвернулось от него и послышались громкие порицания, лесть отдельных лиц принималась уже как желанное утешение. Представляя королю финансовое положение Швеции вовсе не отчаянным, скрывая, что долги возросли на 30 миллионов, Гёрц внушал, что Швеция не только поправится, но и процветет, если заключен будет мир с Россией или с Англией. В конце 1716 года и потом 1717 года Гёрц просил об увольнении. Оба раза Карл уговаривал его остаться. Гёрц соглашался с условием, чтобы заключен был мир с одним из врагов. Избран был русский царь, как опаснейший по своим личным и государственным средствам. Он мог оказать помощь Швеции против остальных врагов, тогда как на помощь последних против России рассчитывать было нельзя. Петр сильно желал вступить в мирные переговоры с Швецией по своим отношениям к королям саксонскому и английскому. Отношения к Дании могли только еще более усиливать это желание. При отъезде царя из Дании 20 октября Долгорукий был у короля с комплиментом от царского величества, благодарил от имени царя за удовольствие, испытанное последним в бытность его в Копенгагене, уверял в постоянной дружбе своего государя к Дании. Король со своей стороны очень жалел, что не мог доставить царскому величеству больших удовольствий, обнадеживал в продолжении дружбы своей к России. Спросил, как скоро царь увидится с королем английским, и сказал, что датские министры, которые будут при этом свидании, получат инструкции о соглашении насчет будущей кампании. Долгорукий сказал на это, что о свидании своего государя с английским королем не слыхал, знает одно, что царь намерен был послать к английскому королю доверенную особу, которая будет наказана вместе с датскими министрами домогаться последнего решения короля Георга относительно будущей кампании. На это король заметил, что обыкновенно министры не могут сделать того, что сами государи при личном свидании. Если царское величество обещает английскому королю вывести свои войска из Мекленбургии, то и он обещает выслать свой флот в Финляндию, в чем и Бернсторф поможет. Если Бернсторф, заметил Долгорукий, станет что-нибудь советовать королю для частной своей пользы, то может только испортить дело, ибо обыкновенно, где покажется какой-нибудь частный министерский интерес, то советы министров мало принимаются и за важные не почитаются. Долгорукий доносил Петру, что ганноверский министр Ботмар просил у датского короля войска на помощь королю английскому, чтобы датское войско, соединяясь с ганноверским, принудило русские войска выйти из Мекленбурга. Но датский король отказался действовать враждебно против царя, в котором продолжал видеть союзника. Прусский посланник сказал Долгорукому, что и у его короля, английский король, просил войска для изгнания русских из Мекленбурга, но прусский король отказал ему в этом, желая продолжать дружбу с царем. В Копенгагене уверяли в продолжении прежней дружбы и союза, а между тем обнаруживали сильную подозрительность. Для высадки в Шонию на будущий год царь предлагал все свое войско, находившееся в Мекленбурге. Но король, Министры его и генералы отговаривались всеми силами от этого предложения и требовали только 20 батальонов. «Зачем?» — спрашивал Долгорукий. «Имея в близости такое сильное войско, оставить большую его часть и с малым отрядом пускаться на такое опасное предприятие, вступать во внутренность неприятельской земли, где враг готов к обороне со всеми своими силами». «Шонья», — отвечал генерал Девиц, — «не может пропитать такого большого войска». «Притом царская армия может нанести чувствительный вред неприятелю, если перевезет свою армию из Финляндии на шведские берега, для чего король английский хочет прислать 20 военных кораблей. Требует только, чтобы русские войска были выведены из Мекленбурга». Король говорил то же самое и на все представления Долгорукого твердил одно: «Иначе невозможно». Среди этих бесплодных переговоров окончился 1716 год. 1717 год начался тем же, то есть сильными тревогами в Копенгагене вследствие интриг Мекленбургской партии. Со стороны Ганноверского и Саксонского дворов Петру сделаны были предложения двинуть свои войска из Мекленбурга в Готторпские земли и в передний Померанский дистрикт. Испуганный король датский обратился к Петру с представлениями по этому случаю. Петр отвечал ему 8 января: «Предложения об этом мне были действительно сделаны, но я сейчас же понял, что этим только старались произвести между мною и вашим величеством несогласие и подать повод к явному разрыву, и потому отверг эти предложения, имея одно постоянное намерение сохранять дружбу и союз с вашим величеством, избегать всех случаев, которые бы могли хотя в чем-нибудь их нарушить. Мое поведение в отношении к вам таково, что я никак не могу понять, как вы могли подумать, чтобы я захотел против вашей воли, без предварительного вашего согласия, двинуть свои войска в ваше владение на зимние квартиры, и таким образом захотел бы поссориться с своим надежнейшим союзником, которого интерес так тесно связан с моим собственным. Вспомните, что когда мои гвардейские и другие полки в Зеландии в осеннее время терпели великую нужду в дровах, то я не позволил им против вашей воли ни одного дерева срубить в лесу или где-нибудь взять, и потом наши войска долгое время принуждены были стоять на море во время противного ветра, но против воли вашей на берег выходить им я не велел. Я сделал все, чтобы опровергнуть ложные и коварные внушения врагов наших.